хвалях Ради Свобода. У Правской студии Алена Радкевич. У нашумелой справе про катаванне у Дзержинским райотделе милиции принятое первое судовое решение. Дзержинский районный суд не знайшоў вины двух молодых людей, Виталия Гончара и Сергея Хачатурана, яких затрымали быцем за дробное хулиганство, але при этом жорстко сбили аж до страсения мозгов. Однако на хлопцу заведенная криминальная справа, небыта за супротив милиции, по справе проводится проверка. Як змагаться с милицейской вседозволенностью? Як примусить милицию выконывать законы? Тягом ближайшей годины я чакаю ваших меркований на эту тему. Телефонуйте мне живцом у студию на Велкомовский номер 651-4204. Уключенный так само наш аутоотказник 266-3952. Звоните мне, вельми цікавы ваш пункт погляду. Вы так само сможете задать пытание гостю программы, правооборонцу Олегу Волчаку. Усё гэта праз некалькі хвілінаў. Чакаю ваших звонков.
Можешь меня испытать и не отжиматься. Скали я пройду по ним и не
гурт «Акута» был створен в 2008 году. Аккурат сегодня «Акута» представляет в Менску новую концертную программу под названием «Як на долоне». И те, кто с разных причин не потрапил у клуба «Република», могут отримать осолоду от музыки гурту на наших хвалях.
Живая свобода с Аленой Радкевич.
Знову нагадываю номер живой сувязи с Праской студией. Это Велкомовский телефон 651-4204. Ён звяжа вас с Прагой. И нагадываю, платить за яго, як за міжгародний, не треба. Вы телефонуете, як на любы мобильный номер у Беларуси. Я чекаю ваших меркаванняў на тему, як змагаться с милицейской вседозволенностью. Як примусить милицию выконывать законы. Ці зацікаўленая держава змагаться со злочинцами у погонах. Выкажите свою думку и задайте пытанне гостю программы «Кирпич». Керівнику правової оборони насельництва Олегу Волчаку. А покуль Алена Тиханович нагадає основні події п'ятниці.
Беларускія ўлады з гуманітарных меркаванняў выпусцілі з краіны польскую грамадзянку Тэрэзу Стрэлец, ад якой патрабавалі выплаты мыта за аўтамабіль, які яна пакінула на рамонт. Полька сказала па тэлефону нашаму карэспандэнту, што больш у Беларусь не паедзе.
Не, я уж, напевно, не вручу.
Александр Лукашенко сёння подписал указ, яким прадугледжваецца скарачэнне чыноўнікаў дзяржаўнага апарату ў сярэднім на 25%. Былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Олег Ігнатенко лічыць, што гэта не вырашэнне.
Для начала надо признать, что у нас имеет место кризис. И, исходя из этого, принимать все соответствующие меры и антикризисные мероприятия. Это равносильно, когда больному с гангреной конечности будут предлагать стричь ногти.
Зроблены так само новые призначения у КДБ по межным и следчим комитетах, а так само у МУС. Два новопризначенные наместники, старшини КДБ, генерал-майоры Игорь Сергеенко и Игорь Бусько, находятся у списе невыездных. Сегодня Радио Свобода у Празе наведал Роджер Потоцкий, директор у справах Европы Национального фонда демократии США. И он отказал на питание наведников нашего сайта, выказавши меркование, что Беларусь будет часткой Захаду. Сегодня на процессе Саши Варламова допытывали у якости сведок белорусских дипломатов, которые сотрудничали с ведомым модельером во время поездок Центра моды БДУ Украины Европы. У понеделок шведский прокурор будет выбирать дальнейшую меру стримания для белорусской Ольги Класковской, которая подозревается у замаху на забойство мужа. Ее неполнолетняя дочка вертается со Швеции у Беларусь.
Алена Тиханович нагадала основные подеи пятницы. Як вы уже чули, белорусские улады с гуманитарных меркований выпустили из краины польскую громадянку Тересу Стрелец, якой больше за месяц не давали махчимости выехать до дому, потребуючи выплаты 200 миллионов мыта за автомобиль, який она летось покинула на ремонт у Беларуси. У гэты понеделок спадарин Стрелец обвестила голодовку протесту, у чацвер у вечеры мытный комитет Беларуси дозволил ей выехать, а сегодня о полдни Тереса была уже дома.
Доезжаем до дому и видя самоходы.
Я как раз подъезжаю до своего дома и бачу шмат машин. Ой, вось я уже дома, а у дворе полно репортеров. На душе уже лепей, я навод не ведаю, как радоваться.
Тереса зазначила, что голодовку спынила, почала уживать сок и ежу, збирается найперш наведать лекара. Муж Тересы, Ярослав Стрелец, який супроводжал я из берестя, до разгорнутых коментаров на эту тему так само не был готовы.
Что тут сказать? Мы все на эмоциях. Мусим остынуть. Вернемся до дому, отпочнем, и тогда уже про все расповедим. Али найперш пойдем до лекара, бо Тереза только что спинила гладовку, и треба зробить все, каб не знишить здоровье.
Представник мытного комитета Беларуси Владимир Орловский заявил, что после того, как Тереса Стрелец увезла на территорию Украины свою машину, у яе з'явились обязания перед Беларусью, и что в отповедности с законом громадянин, який мае непогашенную запозышенность, обмежовывается у выезде с краины. Але улады Беларуси зробили гуманный крок.
Вместе с тем, несмотря на наличие неисполненных польской гражданкой обязательств, белорусской стороной из гуманных соображений было принято решение о снятии ограничений на выезд гражданки Стрелец.
Справа Терезы Стрелец набыла гучный резонанс у польских сродках массовой информации. Белорусского амбассадора Виктора Гайсенко два раза выкликали у МЗС Польши. Максимально коротко подсумовывая свои пригоды в Беларуси, Тереза Стрелец заявила.
Нет, я уж, наверное, не вручу.
Я намела на увазе, что в Беларусь уже николи, напевно, больше не вернется. У связи с голодовкой Терезы Стрелец мы сегодня на сайте задавали питание, за что вы пошли на голодовку протесту. Пропоновывали шмат вариантов: за мову, за кватеру, за гроши, за Севастопольский парк, за царкву, за выезд за мяжу, за автовокзал Московский, за сыход Лукашенки, за вертание Позняка. Найбольш голосов собрал вариант «Я на знак протесту ем». На другим месте за сыход Лукашенки, на третьем однолькую колькость голосов набрали отказы за мову и за вертание Позняка.
Живая свобода с Галиной Радкевич.
Вы слухаете Радио Свобода. У нашумелой справе про катаванні у Дзяржынскім райадзеле милиции Менской области принятое первое судовое решение. Дзяржынский суд не знайшоў вины затриманных Виталя Ганчара и Сергея Хачатурана поводле административной справы за дробное хулиганство. Сведками по справе были как раз милиціянты, якія сбивали хлопцаў 18 сакавіка. У их показаниях было шмат супярэчнасцяў. У прыватнасці яны сами заявили суду, что складали протоколы без присутности затриманных, чьи подписи были подробленные. У выніку суддзя спыніў вытворчасць па гэтай справе. У Дзяржынскай районной милиции комментовать яе по-ранейшему адмаўляюцца. Як змагацца з милицейской уседазволенасцю? Як прымусіць милицию выконываць законы? Ці зацікаўленая держава змагацца со злачынцами у пагонах? Про гэта мы будем размаўляць з гостем программы, кіраўніком правовой обороны насельніцтва Олегом Волшыкам. Ён на телефонной сувязі. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тягом опушних месяцев мы все частей доведуемся про выпадки, коли милиция жорстко сбивая людей при затрыманні. Причем не по политичных мотивах, а звичайных, далеких от громадской активности громадянов. Чему милиция так лютує, як ви думаете?
Мы уже не один раз проводили пресс-конференции и заявляли, что милиция действительно сейчас набирает непрофессионалов, слабый контроль со стороны начальства. И третье, в связи с тем, что недобор большой, милицию, то есть идут все, всех любых желающих набирают. Естественно, люди разные туда приходят с разными целями, кому кто-то квартиру получить, кто-то временную работу найти, пока оплачиваемую, но без призывания защищать закон и помогать людям.
Таким чином, меркование Олега Волчика, это все здарается за непрофессионализм сегодняшнего склада милиции. Тем часом я нагадаю, что у нас у Празе включены номер телефона 651-4204. Вы можете потелефоновать на упросту нашу студию и задать питание Олегу Волчику, альбо выказаться по теме, якую мы обмярковываем. Олег, то, что про такие выпадки чувать все больше, это означает, что милиция все больше взрывается с ланцуга, альбо просто люди ранее молчали, а теперь все частей звертаются до правооборонцев.
Вы знаете, мы заметили такую тенденцию последние полтора года, что действительно люди стали к нам чаще обращаться и доверять. То есть они нашли альтернативный институт защиты, не прокуратура, не суд, не милиция, а правозащитники и средства массовой информации, независимые, я имею в виду. И они открылись, они поняли, что уже дальше терпеть вот эти унижения, пытки невозможно. Во-первых, молва быстро разносится, и люди видят, что одни заявляют, другие. И поэтому вот такая активность появилась. И вот этот процесс все-таки показал полностью непрофессионализм сотрудников милиции в подготовке административных материалов. Такое создается впечатление, что люди просто не знают, а что такое административный процесс, административный кодекс.
Олег, ну вот вельми часто мы сутыкаемся с такими речами. Коли что-нибудь здарится, мы про это доведуемся, журналисты, я маю на увазе, и пропановываем одразу потерпелым, давайте мы про это расповедим, будем бить во все званы, и сутыкаемся с тем, что свояки потерпелых, да и сами потерпелые, коли они на воле, одразу просят нас, почекайте, тихо, тихо, спокойно, давайте не будем никого зловать, не будем это ворушить, может оно не все еще утихомирится и рассмокчится. Як вы думаете, голосность допомагает у таких справах, ци наоборот, бывает такое, что людям можно нашкодить? Чего они боятся?
Вы знаете, мы тоже самый первый вопрос задаем. Вы готовы к гласности? И вы знаете, люди сейчас настолько уже даже не запуганы, а просто уже не верят этой власти. И идут на контакт. То есть, и знаете почему? И родственники идут. Вот мы тоже, когда был Сорочек, мы тоже спрашивали, как родственники. Родственники все поддержали. Поддержала вся автостоянка. То есть идет солидарность людей вот за такие жертвы. И идет, конечно, негативный, сейчас очень негативный рейтинг милиции. И я просто в шоке, что они ничего не предпринимают. Ведь может надо докатиться до 2% доверия. И что делать?
Ну, мы маем все ж таки выпадки. Нельзя сказать, что зусім ничего не предпринимается. Например, у минулым месяце были узбуджены криминальные справы у дочинении до 2 супрацовников милиции у Гомельской области в связи с фальсификацией ими материалов. Вот у Дзержинску, как мы рассказывали сегодня, судья спынил справу за подлогу документов. Можно сказать, что держава сама намацывает рычаги змагання со злочинцами у погонах?
Не, я считаю, что такой комплексной борьбы с сотрудниками милиции, которые избивают людей, нету и не вижу. Прокуратура вообще бездействует. По закону о прокуратуре она обязана вмешаться вот даже в эту стадию. То, что в суде произошло, прокуратура имеет право сама возбудить уголовное дело и передать в Следственный комитет. Потому что здесь явно не только фальсификация, здесь превышение власти, злоупотребление, ложный донос. Ведь по ложному доносу возбудили уголовное дело против одного из задержанных ребят. И другой вопрос встает, часто люди задают, а как вести, если милиция избивает, я могу ли защищаться? К сожалению, вот я советую лучше не вступать в драку, потом не докажем мы, кто был первый, кто последний. А лучше потом обратиться в средства массовой информации, к правозащитникам, и потом мы будем тогда наступать. Снимем побои, вот, и будем добиваться справедливости. Но то, что суд сегодня вот так рассмотрел, то, конечно, Судья, я думаю, что на суд еще повлияла гласность. Правильно вы говорите, гласность, интернет. Вы знаете, как многие сейчас и судьи, и прокуроры, и сотрудники милиции не раз нам заявляли, не хотят попадать лишний раз на глаза журналистам, чтобы потом дети, родственники. Ну и другой фактор. Это же не политическое дело. И, естественно, Дзержинск – маленький город, и тут, скорее всего, сработала, я знаю, гражданская солидарность. Многие люди поддержали. И против милиции было очень серьезное там взаимоотношение. Почитайте интернет, форумы, как там ведется. А люди живут в одном городе.
Ну так вот, в связи с тем, что вы сказали, Олег, что лепш у той момент, колей на тебе накинулись милициянты, не сопротивляться и все да. ж дозволить себе сбить.
Да, к сожалению, ну... нету таких у нас... В законе записано самооборона, ты можешь применять, но... В моей практике и прокурорской, и следственной, и правозащитной, как правило, такие дела не выигрываются, потому что сотрудники говорят, вот видите, у меня синяк, у меня, ну, у него чуть больше, но вот не надо было на нас кидаться. А когда вот потерпевший, когда у сотрудников милиции даже в этих нету побоев, вот теперь спрашивается, а какую они вам угрозу создавали, что к ним физическую силу применили? Все средства.
Вось, Олег, у меня в связи с этим такое питание, которое я хочу сформулировать вельми осторожно, каб никто не заподозрил у моих словах никакого подбухтурования. Это так, просто поразважать. Чому николи не было чувать, каб белорусы, побитые белорусы, отказывали на силу силой? Я маю на виду не в той момент, коли тебе затримливаюсь, про что вы сказали, а потом коли-нибудь.
Понимаете, надо глубоко в наши корни смотреть. Я тоже разбирался. Мы действительно люди очень такие толерантные, терпеливые и всегда подчинялись любой власти, какая бы ни была на территории, то ли в Великом княжестве, то ли это была Речь Посполитая, то ли это оккупация была российская, то ли это... И старались не нарушать даже те законы, хоть они ущемляли. Это раз. И во-вторых, ну, какой-то ген страха есть у людей. Вот, ну, люди считают, как правильно, как в начале разговора сказали, лучше промолчать, забыть и дальше заниматься. Трудолюбивый народ просто, знаете, сразу перекидывается на другое что-то.
Ну, зрозумело, я просто вот в связи с этим узгадываю. Памятаете справу приморских партизан у России в 2010-м?
Вместе с тем, я думаю, что у каждой нации есть своя черта, как это... черта терпения, и я думаю, что белорусы действительно были партизанами, и восстание не раз, мы знаем, с историей поднимали. И, конечно, я уже говорил, что в один прекрасный момент это может, знаете, как начаться революция, не с Минска, а с района, и с очень маленького района, который перекинется на другие. И я напомню вам, 20-е годы, когда, помните, крестьяне бились вот так с с большевиками, тоже, хотя у них поддержки не было, ну, вот их докипело так, что вот брали вилы и шли там поджигать, убивать там.
Олег, ну, а куда звертаться людям по допомогу? Давайте домой им некие контакты.
Ну, две организации, в первую очередь, надо в прокуратуру района обращаться, она может проверку проводить, и Следственный комитет района. Обращаться. Вторая, после этого сразу оповестить правозащитные организации, правовая помощь населения, платформа, БХК, Весна, есть у нас специальные правозащитники, кто по пыткам занимаются, правозащитники против пыток. И потом, ну, как всегда, средства массовой информации, Свобода, там, Хартия, Партизан. Ну, в любую обратиться к любому журналисту, солидарность, да, вот. И тогда надо вот поднимать эту проблему и решать сообща с юристами, с адвокатами, потому что одному человеку не справиться с этим. И мы, во-первых, даем моральную, психологическую поддержку человеку, чтобы ощущал.
Коли пойти у найновшую историю, дык початок милицейского безнежа, по-моему, берешь у первые годы кирования Александра Лукашенко. Я нагадаю, что сегодня ровно 18 годов, как у овальной зале были сбиты депутаты оппозиции БНФ. Яны обвестили голодовку супроть референдума об измене символики, ликвидации статуса белорусской мовы, как одиной державной. И мой коллега Сергей Навумчик был тогда сярод депутатов оппозиции. Зараз Сергей со мной у студии у Празе. Сергей, ці можна расцэньваць тую падзею як свое асаблівае развязанне рук міліцэйскім органам і спецслужбам?
Так, Алена, безумоўна. Вось Алег Воўчык на пачатку сказаў, што набираюць непрафесіяналаў у міліцыю, відаць, у спецслужбы не вельмі прафесіяналаў, набіраюць, так сказаць, там больш жорсткім крытэры адбору. Але вот тады, ў 95-м годзе, міліцыя ўсё ж такі была, ну, больш-менш прафесійная. Я нагадаю, што быў прыняты, дзякуючы між іншым депутатам апазіцыі БНР, быў прыняты закон аб міліцыі, былі дадзены ім добрыя сацыяльныя гаранты. Міліцыя ўжо, так сказаць, не была тая вот тыя савецкія менты, якія былі раней, то ўжо была, ну, міліцыя незалежнай дзяржавы. І вось гэтая міліцыя ў складзе прыблізна некалькіх сот чалавек было ўведзена ў дом урада, збівала нас група КГБ «Альфа», там быў спецназ, міліцыя стаяла, проста маўчала. Але іх ужо павязалі вот у гэтую справу. І фактычна тым, што ніхто з удзельнікаў з гэтага начнога пабоішча не быў пакараны, хоць было і следства узбуджанае, гэтым былі развязаныя, так сказаць, рукі фактычна. Вот тут сапраўды рукі былі развязаныя.
Алег, вы таксама вядзеце, так сказаць, адлік ад найноўшага вось гэтага бязмежжа ад тых часоў? Ці ў вас некая іншая, скажам, градацыя?
Я якраз тры года назад напісаў эту статтю, когда начался этот беспредел, начинаецца депутатов 95-го года. И действительно, у прокуратуры были достаточные доказательства возбудить уголовное дело. Были известны все должностные лица, присутствовали пофамильно. То есть просто были телесные повреждения. Ну, вообще, тут и вопрос не должен был стоять о привлечении к уголовной ответственности. И, конечно, после этого спецслужбы, сотрудники милиции спокойно себя чувствуют. Они видят, что не наказывают за избиение, за мат. Да и по своей ситуации, вы вспомните, в прошлом году прямо вот меня даже на улице захватывают, берут, оскорбляют и говорят, что я матом еще ругаюсь. Еще неизвестно, кто больше милиции матом ругается. Мне пришлось посидеть по сторонке, то я...
Ох, это не рассказывайте. Кожный, кому доводилось хоть калі-небудь сутыкаться с милицией, можешь шмат что узгадать на эту тему.
Да.
Сергей, а як тады адреагавала грамадство на эту подію? И ці чакалі вы іншай реакции, якая, магчыма, допомогла б запобегши того, что мы бачим сёння?
Ну, з тых, хто з палітычных прыхільнікаў, з блізкіх людзей, я, скажам так, задаволены рэакцыям. Першы, хто мне пазваніў, быў Васіль Владзімірович Быкаў, выказаў салідарнасць тады. Уладзімір Арлов званіў, іншыя. Выйшла некалькі сот чалавек тады да дому ўрада пратэставаць, але ў цэлым грамадства змаўчала. Змаўчала яно па той прычыне, што проста не мела інфармацыю. Між іншым, тады Лукашэнка на прамілуй Бог адвяргаў, што нібыта да дэпутатаў была прымененая сіла. Іх акуратна ўзялі і вынеслі на руках і развезлі па дамах да сваіх жонак. Вот так ён казаў Лукашэнка, і гэта чула вся краіна тады. Хаця ўсё было зусім, канешне, не так. І, ну, я думаю, калі б актыўная частка грамадства ўсё ж такі больш рэзка выказалася, асабліва інтэлектуальная эліта, мастацкая эліта, творчая эліта. Я не маю на вазе палітыкаў праваронцаў, тут якраз ўсё было нармальна, то я думаю, што так, гэта было б такім, ну, сур'ёзным сігналам для рэжыму, каб не ісці далей.
Тым часам зноў хачу даць слова на нашаму слухачу, які датэлефанаваўся на нумар 651-42-04. Добры вечар, вы хочаце выказаць сваё меркаванне?
Да, добры вечар.
Добры вечар, вы ў эфіры.
Да?
Можете говорить?
Я хочу сказать, что абсолютно незгодно, что белорусы молчат, потому что они привыкли подпротковываться начальству. Молчат, потому что 20 годы селекции. Все смелое, рашучее вынищалось. И треба народу этот мумачить, а не рассказывать каски, что мы толерантные. Мы просто трусливые. А те, что смелые, они идти в тюрьме, те вымушены в эмиграцию ехать. Вот так нелюбимо вам Поздняк, которого вы на свободу не пускаете. И он еще тогда писал, помните, о российском империализме, что Россия будет проводить политику вытеснения коренного населения с белорусской земли. Таму што зараз нас вынішчаць фізічна.
Я дзякую нашай слухачцы за гэтае меркаванне і дзякую, што яна надала такі синонім слову «толерантныя», а это синонім слова «трусливыя». Як бы няма чаго Сергій супраць сказаць. Так і я дзякую таксама нашаму госці сённяшняй праграмы. Нагадаю, што на тэлефоннай сувязі ў Менску быў праваабаронца Алег Волчак. Побач са мной студыі ў Празе Сергій Навумчык. Мы абмяркоўвалі, як ратавацца ад міліцейскага безмежжа. Гэта гітара сусветна вядомага кампазітара і музыкі Казумі Ватанабе з Японіі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Паўгадзіны мы ўжо ў жывым эфіры. Якраз час яшчэ раз нагадаць асноўныя падзеі сённяшняга дня. Слова Аліне Ціхановіч.
Беларускія ўлады з гуманітарных меркаванняў выпусцілі з краіны польскую грамадзянку Тэрэзу Стрэлец, ад якой патрабавалі выплаты мыта за аўтамабіль, які яна пакінула на рамонт. Полька сказала па тэлефону нашаму карэспандэнту, што больш у Беларусь не паедзе.
Не, я ўж напэўна не вруце.
Александр Лукашенко сёння падпісаў указ, якім прадугледжваецца скарачэнне чыноўнікаў дзяржаўнага апарату ў сярэднім на 25%. Былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Алег Ігнатенка лічыць, што гэта не вырашэнне.
Для начала надо признать, что у нас имеет место кризис. И, исходя из этого, принимать все соответствующие меры и антикризисные мероприятия. Это равносильно, когда больному с гангреной конечности будут предлагать стричь ногти.
Зробленыя таксама новыя прызначэнні ў КДБ, памежным і следчым камітэтах, а таксама ў МУС. Два новапрызначаныя намеснікі старшыні КДБ, генерал-маёры Ігар Сергіенка і Ігар Бусько, знаходзяцца ў спісе невыязных. Сёння Радыё Свабода ў Празе наведаў Роджэр Патоцкі, дырэктар у справах Еўропы Нацыянальнага фонду дэмакратыі ЗША. Ён адказаў на пытанні наведнікаў нашага сайту, выказаўшы меркаванне, што Беларусь будзе часткай захаду. Сёння на працэсе Сашы Варламава дапытвалі ў якасці сведак беларускіх дыпламатаў, якія супрацоўнічалі з вядомым мадэльерам падчас паездак цэнтра моды БДУ ў краіны Еўропы. У панядзелак шведскі пракурор будзе выбіраць далейшую меру стрымання для беларускі Вольгі Класкоўскай, якая падазраецца ў замаху на забойства мужа. Яе непаўналетняя дачка вяртаецца са Швецыі ў Беларусь.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Пачатак здабычы сланцавага газу ў краінах Еўропы можа стаць адчувальным ударам для Расіі, якая ў такім выпадку страціць пазіцыі галоўнага пастаўшчыка прыроднага газу на захад. Апроч таго, Злучаныя Штаты з найбуйнейшага імпартэра паліва паступова ператвараецца ў краіну экспартэра, зноў жа дзякуючы сланцавым распрацоўкам. Як супрацьстаянне на газавым рынку адаб'ецца на Беларусі, якая, не маючы ўласных запасаў, застаецца цалкам залежнай ад знешніх фактараў, высвятляў Ігар Карней.
Даследчыкі канстатуюць, распрацоўкі сланцавага газу ў ЗША і падрыхтоўка адпаведных пляцовак ў Польшы і Украіне падрываюць доўгатэрміновыя перспектывы «Газпрому», як вынік усёй эканомікі Расійскай Федэрацыі. У 2012 годзе Амерыка здабыла 260 мільярдаў кубаметраў сланцавага газу, і ў агляднай перспектыве гэты паказнік можа амаль падвоіцца. Такім чынам, ЗША не толькі паступова выходзяць на самазабеспячэнне гэтым палівам, але і маюць усе падставы распачаць яго экспарт, у тым ліку і на еўрапейскі кантынент. Як перакананы эканамічны аглядальнік Алесь Герасіменка, такі расклад будзе выгадны і Беларусі. Кошт сланцавага газу істотна меншы за кошт прыроднага, які прадае Расія.
ЗША пераканалі ўвесь свет, яшчэ 5 гадоў таму пасмейваліся ў тым ліку ў Газпраме, а летась ўжо мусілі і ў Крамлі, і ў Газпраме заявіць пра вельмі сур'ёзную пагрозу іхнім інтарэсам у Еўропе, бо праз пару гадоў, як плануецца, Амерыка пачне актыўны экспарт сланцавага газу ў Еўропу, і адпаведна пазіцыі Газпрама на гэтым рынку могуць здорава пашатнуцца. Сланцавы газ амерыканцы гатовыя прадаваць, ну, як мінімум долараў на 100 таніц. Для Беларусі гэтае пытанне тым больш стратэгічнае, бо мы цалкам залежым ад расійскага газу. Калі у нас з'явіцца альтэрнатыўная крыніца, то яе можна толькі вітаць.
Пошукі сланцавага газу распачатыя і ў суседніх з Беларусію, Польшай і Украіне. Гэтая актыўнасць таксама напружвае Маскву, бо пагражае стратай істотных рынкаў збыту. Так, згодна з ацэнкамі Дзяржаўнага геалагічнага інстытуту Польшы, запасы сланцавага газу ў краіне перавышаюць 5 трылёнаў кубаметраў. А гэта значыць, Польша ў перспектыве можа цалкам адмовіцца ад расейскага газу. Пра істотныя залежы сланцавага газу гавораць і ва ўкраіне, дзе, працягвае эканамічны аглядальнік Алесь Герасіменка, таксама вядзецца падрыхтоўка радовішчаў. А вось Беларусь, хоць і дэкларавала намер заглыбіцца ў нетры, але ўсе акалічнасці гэтага пакуль трымаюцца ў таямніцы.
У Беларусь Беларуси расследование пошук сланцевого газа только на подковом этапе. Выделены некоторые территории для потенциального инвестора. Нибыто, как заявляют в Минприроде, нибыто уже изнойдено на вот этот инвестор, хотя его не разголошивают, в том лику по политичных метах. Но вельми сподеюсь, что это так, и что под некий час у нас сопроводы почнется добыча это корыстного палива во всех сензах.
Тем часом российский газовый монополист «Газпром» у серьезно наполоханной погрозой переделу газового рынку намагается максимально забезпечить себе долготерминовыми контрактами. Обновленная идея прокладки другой нитки газопроводу «Ямал-Европа» праз Беларусь. Правда, улады Польши покуль вагаются, ці варта погаджаться на гэты проект, маючи такие перспективы со сланцевым газом. А вось Беларусь вымушена погаджаться с любым решением Москвы. Ранейшие рычаги уплыву страченные. Паводле былога інжынера службы газаразмеркавальных станцыяў Белтрансгазу Александра Меха, пасля таго, як прадпрыемства было прыватызаванае расейцамі, труба стала ўласнасцю «Газпрома». Але, на думку суразмоўцы, здзелка не прынесла беларускаму боку нічога добрага. 5 мільярдаў даляраў за Белтрансгаз праедзеныя, стратэгічная маёмасць страчаная, а цяпер невядома, які лёс чакае тысячы работнікаў, задзейнічаных на абслугоўванні газаправодаў.
Аддзельная галіна гаспадаркі гэта Белтрансгаз. Там працуе больш за 5 тысяч чалавек. Кожны з іх выконвае тую функцыю, на якую ён вучыўся. Там гэта вельмі складаная сістэма газатранспарта. І падрыхтаваць іншых кадраў хутка амаль што немагчыма. Гэта вельмі складаная справа, насамрэч. Нет людзей з нулявой кваліфікацыяй. Вельмі шмат професій. Гэта не проста стратэгічная памылка, гэта пастка, куды трапіў увесь наш народ, ўсё наша насельніцтва і ўсё наша эканоміка.
Еўрапейскія пакупнікі ўсё больш настойліва дамагаюцца прывязкі да спотавых, то бок бягучых коштаў на газ. «Газпром» жа намагаецца замацаваць пакупнікоў штогадовымі кантрактамі, якія не дазваляюць нічога карэктаваць нават у умовах падзення цэнаў на ўсясветным рынку. Паводле экспертных ацэнак, пры цяперашніх тэмпах сланцавай рэвалюцыі экспарт газу з Расіі ўжо бліжэйшым часам знізіцца на 70 мільярдаў кубаметраў штогод.
Расказваў Ігар Карній.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 9 вечара. Паўтор ад 7 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду. Вы слухаеце радыё «Свабода». Сёння 50 гадоў Дмітрыю Строцаву, беларускаму расейскамоўнаму паэту. Ён выдаў 6 паэтычных кніг, жыве ў Менску. Сам ён нарадзіўся ў сям'і расейцаў, спецыялістаў у галіне электронікі, якіх у пачатку 60-х дзяржплан БССР запрасіў у Беларусь. Сам ён расказвае, я нарадзіўся ў Менску, так што паводле нараджэння я беларус. Ён пачынаў пісаць вершы ў часы Савецкага Саюзу, калі ўсе яшчэ незалежна ад сваёй нацыянальнасці прыналежалі да, так сказаць, агульнай савецкай сям'і. Ці тады ўжо адчуў ён беларускі кантэкст, альбо быў тады выключна расійскім паэтам і ніякі іншы нацыянальны кантэкст яго не турбаваў? Такое пытанне задаў Дмітрыю Строцаву Ян Максімюк.
Во-первых, конечно, была любовь к родной земле. Были такие явления, которые как-то очень сильно включали в этот вот белорусский контекст. Естественно, это еще такой совершенно советский уровень. Вот появились песняры. И такая всеобщая советская любовь вот к этой музыке, к этому мелосу и к этой особенной поэтике уже. Это не было, скажем так, противостояние или и отторжение, да? Для меня не было мостика какого-то. И, видимо, не только для меня. То есть то, что советская власть успела сделать, она, конечно, сделала очень основательно. То есть вот это вот ощущение, переживание какой-то вот национальной аутентичности, поиск этого и уважение к другому качеству, да, это все было очень сильно разрушено. И это, наверное, даже, как бы сказать, становилось некий ценностный ряд. Ну вот есть какая-то традиция, да, это в прошлом, это очень красиво, но это очень мало согласуется вот с новой такой вот индустриальной прогрессивной жизнью. Поскольку я входил в какое-то литературное пространство, естественно, эта позиция должна была поменяться. То есть возникал конфликт. Я понимал даже такие вещи, что мой русский язык – это не тот русский язык, на котором говорят в России и в Москве. Он тоже другой. То есть я это начинал понимать, когда кто-то пытался сам уже сочинять. Я понимал, что даже какая-то языковая экспрессия уже немножко другая. Вот объяснить это я не мог. Но Это, естественно, было как-то связано с воздействием среды, в которой я жил. Потому что, пускай в Минске, в городе, люди говорили на русском языке, но это был не тот русский язык, на котором говорят в Центральной России.
У 90-е, коли распалася Советская империя и узникли национальные державы, як тады склаліся адносіны российскомовных и белорусскомовных письменников у Беларуси, отказывает Дмитрий Сроцов.
Это очень такой вот сложный период, потому что этот период перестройки, это был период большого соблазна для многих, в том числе для поэтов, художников, нонконформистов. Потому что многие подспудные, то есть все оказались в той же степени не готовы к этим переменам. Ну, во-первых, какая-то часть вот этого круга, поскольку это были евреи, они стало возможно, уехали. Поскольку все эти люди в своих каких-то жизненных ситуациях рассчитывали на свои силы, то есть имели какие-то нелитературные профессии, попытались реализоваться в каких-то смежных областях. То есть кто-то пошел в бизнес, да, кто-то пошел в политику. И в целом вот этот вот круг распался безотносительно проблемы этой вот как бы дихотомии русской и белорусской. Что было важно для меня? Тот язык сообщения, который формировался в 80-е годы, в общем-то протестный, да, он исчерпался. То есть необходимо было искать новые грани, то есть новые формы. И как-то так ловить новые смыслы. С другой стороны, произошло очень такое как бы сильное такое действие в среде белорусских писателей. Поскольку возникло новое государство Беларусь, да, то, естественно, для белорусских писателей, естественно, была идея увидеть это новое государство, эту новую страну, белорусскомовной, белорусскоязычной. То есть это понятно. Вот новая страна, белорусская страна, и она должна быть, естественно, белорусской во всех смыслах. Подъем национальной идеи, то есть был очень сильный. И поскольку я не имел прямого отношения к этому движению, да, я, естественно, оказался где-то на периферии. Дело в том, что это не было как бы ни в коем случае это не было ни с моей стороны, ни со стороны моих друзей каким-то дистанцированием, отторжением. Я вот уже где-то об этом говорил, вспоминал, что были такие ситуации, это еще были советские годы, конец 80-х, когда появился в поле общественного внимания Зенон Поздняк, идеей Куропат, то я и мои друзья принимали активное участие в шествиях на Куропаты. И даже были такие события, поскольку я принадлежал еще к такому движению авторской песни, у нас была возможность проводить концерты на больших площадках, то мы делали так. Мы во время концерта уходили со сцены, и на нашу сцену выходил Поздняк и, обращаясь к нашей аудитории, рассказывал о Куропатах.
Что сталося потым с этим национальным порывом у русскомовных письменников и самого Дмитрия Строцева, вы сможете почитать у полной версии интервью на нашем сайте. Дмитрию Строцеву сегодня 50. Родом с Беларуси и наступный выканаўца, творчасць якого стала сімвалам пакалення 80-х, незалежна ад роднай мовы кожнага. Гэтую песню я хачу даслаць і ў якасці музычнага прывітання сваёй маме, якая сёння адзначае юбілей. Мама, з днём нараджэння! «Машина часу». Завтра, 13 красавіка, виступить з концертом у Мінську у Палаці спорту. Ви слухайте «Радіо Свобода». Олександр Лукашенко 12 красавіка підписав указ, яким продугледжується скорочення кількості работников державних органів і організацій у середнім на чверть. Гэтым документом зацвярджаецца новая тыповая структура мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў, парадак вызначэння колькасці работнікаў апаратаў, канцэрнаў, дзяржаўных устаноў. Чаму ж менавіта цяпер кіраўнік дзяржавы хоча аж настолькі скараціць колькасць дзяржслужачых? Начальнік галоўнага ўправлення службы кантролю за органамі ўлады і дзяржаўнай маёмасцю адміністрацыі прэзідэнта Алег Ігнатенка мяркуе.
Для начала надо признаць, что у нас имеет место кризис. И, исходя из этого, принимать все соответствующие меры и антикризисные мероприятия. А если вырывать из этих систем только какие-то элементы, это равносильно, когда больному с гангреной конечности будут предлагать стричь ногти. Это равносильно вот этим мерам, которые сейчас принимаются. Поэтому у меня большое сомнение вызывает эффективность проводимых мероприятий. Скорее всего, это больше популизм, чем конкретное мероприятие по снижению кризисных нагрузок.
Еще от советских часов до министерств и ведомств доводились личбы по скорочению персоналу, сгадывая экономист Лео Марголин.
И что годы мы скорочались, прежде всего, закон пенсионеров, тех особ, которые в бегущем году выйдут на пенсию, закон вакантных мест. Я думаю, что больше это будет так само и в этом разе так. Потому что нельзя начинать скорочать этот организм, как кажется, с головы. Когда робить по розуму, так прежде всего, треба было бы сделать анализ функций, анализ их задач, которые выполняют все иные министерства, ведомства, их отделы, управління, скорочати їх, а потім уже за ненадобністю можна було б скорочати людей.
Олег Ігнатенко лічить, що скорочення найменей закране силові структури. І він згадує, що керівник держави пропонував самим силовим міністрам унести відповідні пропонови.
Ну, вони, звісно, принесли то, що практично ніяк существенно не повлияє на змінення структури, штату і так далі. Поэтому я думаю, что, может, он и поручил в рамках вот проведения, но они не могут, исполнители, пойти дальше принятых уже решений изначально главой государства. А глава государства эти структуры сокращать никогда не будет, потому что тогда слабеет его власть, будет ослабевать. И смысл какой тогда? Зачем строить был огород здесь?
Какие причины вымусили Александра Лукашенко пойти на скорочение державного аппарата? Ти может это решение привести до незадовольнения сбоку чиновников? На это питання Віталія Циганкова відказує політолог, історик Олексій Король.
Керівництво держави прийшло до розуміння необхідності скорочати органи керування, скорочати чиновників. І поводлі яких причин, по-вашому, все-таки було прийнято це рішення? Чи поводлі того, що ось ця державна структура занадто бюрократична і не виконує свої функції? Чи просто тут відовочні економічні причини, бо державний бюджет на фоні кризису не може витримувати такої кількості чиновників?
Я думаю, що тут шерех складників і справді экономичный складник выявляется, как бы лежит на поверхне, оплата чиновников так само превышая среднюю, и это первая причина. Другая, я думаю, что скорочением чиновного аппарата Лукашенко працует и на свой, как бы, социальный имидж, у подтримку социальной домовы с насельницем. Вот вам сигнал явный, что мы скорочаем. В этом он имеется электората, как бы, вернуть доверх. И это другая причина, вертание доверу электората. И я думаю, что есть еще третий складник скорочения аппарата, как выйти с экономичного тупика по лекалах советской бюрократичной централизованной системы. А он инши не ведая, и он уже ведая, и он уже працуя по отпрацованной годами схеме, коли скорочали. Але повинен тогда и ведать, что это скорочение эффекта не давали. И после каждого скорочения аппарат знову разбухал до тех же померах и навод еще возраставший.
Потому что треба скорочать не людей, а функции, это не так?
Худшее за все треба самодронизовать систему, а как она была саморегулируемой. А такой системой у политики является демократия, у экономики свободная экономика. И тогда просто не повстает питание про скорочение штатов, як міри економії.
Уже сапраўды, вот не только вы и іншыя политологи отзначали, что апошнімі дзеяннямі, ну вот уже некалькі месяцев Александр Лукашенко як бы вертается до себе узору 94-го года, поездки на заводы, звольнение там директоров, посадки розных чиновников. Вот про что вы сказали, что он спробуе знову знайсці прихильность у большасці электорату. Але вот гуляючи в гэтую гульню, ці не боится ён выклікаць незадавальнення гэтага самага чиновенскага класу? Те сегодняшние структуры улады, это для него не имеет великого значения.
Я думаю, что скорочение будет тычиться в основном среднее и нижнее звенья, и не закране верхотуру. А система самозахования улады, ненавито этого типа и особисто улады Александра Григорьевича, она замкнена на вершине пирамиды. А там, я думаю, коли и будет некий безум, то обовязково будет и перник. И эта система в этом сенсе достатково еще устойливая. И, скажем, номенклатурные перевороты, это классика азбука, и они организуются сверху. А там его полный контроль.
Блиц-анализ свободы.
На нашем сайте выставлены больше за 60 тысяч имен белорусских ахвяров сталинских репрессий. Сергей Дубовец каждый день представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Мацяйкович Петр Иванович. Народился в 1919-м у вёсцы Красный Горовец Плещеницкого района, белорус, селян. Початковая адукация. Колгасник колгасу Красный Горовец у вёсцы Красный Горовец. Арештованы 27 студзеня 1939, асуджаны 10 червеня 1939 за тое, што стрэліў у партрэт аднаго з кіраўнікоў дзяржавы. Паводле артыкула 70 крымінальнага кодэксу БССР на 6 гадоў папраўча працоўных лагераў, 3 гады паразы ў правах. Реабілітаваны 30 жнівня 1991 прокуратурай СССР. Архів КГБ РБ, шифр 31836С.
Сергей Дубовец, я нагадаю, что вы можете отшукать на нашем сайте своих свояков або дополнить этот список звестками про неведомых репрессованных. А зараз особистый погляд письменника на один день у истории. Завтра. Гістарычны календар свабоды.
13 красавіка 1906 году, прыкладна ў той самы час, калі Джеймс Джойс у сваім добраахвотным выгнанні ў Трыесце атрымаў ад выдаўца Рычардса ліст, дзе паведамлялася, што друкар адмаўляецца набіраць зборнік дублінцы, калі ў ім не будуць зроблены адпаведныя праўкі. О, гэтыя друкары, здаецца, яны былі тады страшнай сілай, больш страшнай за саміх выдаўцоў. Дык вось менавіта ў гэты дзень недалёка ад Дубліну нарадзіўся Сэмюэл Бекет, у якога праблем з выдаўцамі і друкарамі будзе не менш. Ірляндзец з тварам марсіяніна, які пісаў па-ангельску і па-французску, якому было наканавана шмат у чым паўтарыць Джойсаў шлях, шлях Адысея. І няма нічога дзіўнага, што ў канцы 20-х дарогі Бекета і Джойса перасекліся ў Парыжы. Яны нават зрабіліся чымсьці накшталт сяброў, нягледзячы на розніцу ва ўзросце і статусе і паталагічнае няўменне або нежаданне Джойса мець па-сапраўднаму цёплыя стасункі з людзьмі. Гэта Джойсава падтрымка пераканала Бекета, што варта працягваць займацца літаратурай. А ўсё магло скончыцца інакш – звонкай пустатой у гулкім Парыжы, дэпрэсіяй і ненавісцю да сябе. Зрэшты, чаканнем гадо ўсё скончылася б так ці інакш. Бекет – файны прыклад таго, што непрызнанне іншымі мала што значыць для талента. Галоўнае – быць сабой. Напісаны ім у 30-х роман «Мерфі» адмовіліся выдаваць больш за 40 выдавецтваў. Друкары, гэтыя першыя чытачы ўсяго на свеце, таксама не мелі асаблівых падставаў любіць Бекета. За ўсю тую галерэю хворых, мітуслівых людзей на краі роспачы, зробленых з суцэльных ранаў і расчараванняў, за адсутнасць павярхоўнага сэнсу і дрымучую мову. За ненавість до любові у тим вигляді, у якім вона найлепш продається. Ненавість до Венери кухарки і сексу а-ля сосиски з пюре. Але я не для вас, пани. О, ні. До 1950-х годов ён выдаў некалькі нікім апрача вузкага амаль сямейнага кола знаўцаў незаўважаных кніг. А ў канцы 60-х атрымаў Нобелеўскую прэмію. І паваротам, напэўна, была вайна, дзе Бекет зрабіўся ўдзельнікам французскага супраціву і пабачыў усе свае сны жыўцом. Ён не пакінуў Францыю, хаця мог, маючы ірландскі пашпарт, і гэта таксама называецца «быць сабой», тое, без чаго шлях наперад немагчымы. Прызнанне прыйшло, як доўгачаканая кніга, але ён схаваўся ад яго, уцёк, не даваў інтэрв'ю і не паказваўся на публіцы. Нібыта прызнанне – гэта нейкі канцлягер, абнесеная калючым дротам і вышкамі тэрыторыя для геніяў. Свет Бекета цёмны, але нейкі вельмі чалавечны. Яго чытаеш, нібы ідзеш праз вузкі тунэль, дзе на кожным кроку нечы дотык, але чый? Персанажы Бекета спрабуюць у гэтым разабрацца. Чалавецтва, паводле яго, гэта два вядры, адно з якіх апускаецца, каб напоўніцца, а другое ў гэты час падымаецца, каб быць спустошаным. Гэта і праўда не вырак людзям, гэта нагадванне людзям, што яны асуджаныя жыць. Тэатр Бекета праз дарогу ад тэатра ЮНЕСКО. Але калі ў тэатры ЮНЕСКО боль умоўны, у тэатры Бекета персанажы ўвесь час мучацца і ўспрымаюць гэта як належнае. Шкада, што антыгісторыя пра Гадо зрабілася самым знакамітым творам Бекета. Ягоныя раманы, не прачытаныя як след, усё засланілі двое прыдуркаў, якіх і не сыграеш як мае быць, бо давядзецца граць саміх сябе.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Погляд Альгерда Бахарэвіча на адзін дзень у гісторыі агучвае ў нашай праграме Сергей Шуфа. І на завяршэнне гэтай гадзіны эфіру Алена Ціхановіч яшчэ раз нагадае асноўныя падзеі пятніцы 12 красавіка.
Беларускія ўлады з гуманітарных меркаванняў выпусцілі з краіны польскую грамадзянку Тэрэзу Стрэлец, ад якой патрабавалі выплаты мыта за аўтамабіль, які яна пакінула на рамонт. Полька сказала па тэлефону нашаму карэспандэнту, што больш у Беларусь не паедзе. Александр Лукашенко сёння падпісаў указ, якім прадугледжваецца скарачэнне чыноўнікаў дзяржаўнага апарату ў сярэднім на 25%. Зробленыя таксама новыя прызначэнні ў КДБ, памежным і следчым камітэтах, а таксама ў МУС. Два новапрызначаныя намеснікі старшыні КДБ, генерал-маёры Ігар Сергіенка і Ігар Бузько, знаходзяцца ў спісе невыязных. Сёння Радыё Свабода ў Празе наведаў Роджар Патоцкі, дырэктар у справах Еўропы Нацыянальнага фонду дэмакратыі ЗША. Ён адказаў на пытанні наведнікаў нашага сайту, выказаўшы меркаванне, што Беларусь будзе часткай Захаду. Сёння на працэсе Сашы Варламава дапытвалі ў якасці сведак беларускіх дыпламатаў, якія супрацоўнічалі з вядомым мадэльерам падчас паездак цэнтра моды БДУ ў краіны Еўропы. У панядзелак шведскі пракурор будзе выбіраць далейшую меру стрымання для беларускі Вольгі Класкоўскай, якая падазраецца ў замаху на забойства мужа. Яе непаўналетняя дачка вяртаецца са Швецыі ў Беларусь.
На этом Беларуская служба Радио Свобода завершая годину працы у живым эфире. Больше подробязно все темы, якія мы освятляли сёння, вы можете знайти на нашем сайте свобода.орг. Заставайтесь со свободой.